эфире «Радио Свобода». З вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе лидер президентской гонки в Украине Петро Порошенко закликал Беларусь рухаться в бок демократии. Тем часом каля Донецку идут бои помеж сепаратистами и украинскими урадовыми войсками. Былую директорку Менской кондитерской фабрики «Слодыч» Татьяну Селих осудили на 3 года позбавления воли за незаконное прослуховывание телефонных размов своих подначаленных. Про гэтые новины подробязно поздней. Ну а починаем мы с выников украинских выборов, которые отбылися учора по всей Украине. Поводле попередних дадзеных, яны скончилися упэўненай перамогай Петра Порошенки уже у першым туры. Тым не менш, у Донецкой и Луганской областях выборы проходили на только частцы территории, и так само выборы не отбылися у аннексованной территории Крыма. Лидер президентской гонки в Украине Петро Порошенко закликал Беларусь рухаться в бок демократии. Поводле попередних даденных, нагадаю, он перемагает уже у першем туре. Я процитую. «Мой особистый приклад повинен переконать Александра Лукашенко, что сумленная перемога и подтримка всего света – это тое, до чего варто имкнуться». Это заявил Петро Порошенко сегодня на прессовой конференции у Киеве, отказываясь на питание Белопан о перевагах демократичного шляху измены улады. Поводле Петра Порошенко у его с Александром Лукашенком досыть давние и добрые односины. И еще одна цитата. «Я лечу, что той факт, что мы в свой час нашли компромисс по пытанию державной межи, что эффективно вышли из гандлево-экономичного сопротивления, якое сопровождало украинско-белорусские отношения на долгий час, показывает, что мы умеем находить компромиссы в складанных ситуациях». Конец цитаты. Так само головной мотивацией для развития демократии в Беларуси Порошенко бачить удел краины у инициативе Евразвязу «Усходнее партнерство». Больше подробязно про гэтые заявы на нашем сайте в интернете свобода.орг. Тем часом на усходе Украины протягивается антитеррористичная операция. Каля Донецку идут бои помеж украинскими урадовыми войсками и сепаратистами. Журналист газеты «Новый час» Змитер Галко теперь находится у Донецку, и мы погутарили с ним по телефоне.
Зранку был захоплен аэропорт, и во снезе годину уже тому мы почули первое, ну, как нам подалось, это были такие разрывы бомбу, ну, и чувать было, что самолеты летают. Ну, мы сейчас теперь башни такие, слух дыму сбоку аэропорту. Ну, я думаю, что там в аэропорте идет бой, а я зараз все в 8 пропынился. Мабуть, бо принамсі покуль отсюда нічого не чувати, ні тут в районі Шигуношного вокзалу знаходимся зараз.
Город цілком знаходиться покуль під контролем сепаратистів, так?
Ну так, всі в'їзди, виїзди заблоковані. Ми ще вчора мав щастя бути на блокпості, ніде з годину нас там тримали, допитували, хто ми, откуль. Все таке більш неприємно було. До речі, знову чувати, полетіли самоліти. Ага, ось гук тільки що був.
Что говорят гэтые люди на том же блокпосте на конт теперешней ситуации? Яны уже наважены не вести никаких перемог с федеральной владой?
Абсолютно, абсолютно. Яны не признают выборов. И как раз вчера я их пытался, там, ну а что вы думаете про ситуацию теперешнюю, про выборы? У нас никаких выборов не было, у нас тут ДНР. Мы не имеем никакого дочинения до Украины. И перемогу вести не избираемся. Ну, их там такие фантазии. Я моим замежным коллегам там сказали, слухайте, вы же знаете, что кореяны тут захопят нас, и они потом пойдут на Европу. Поэтому вы расскажите там всем Европе. Я говорю, это небеспечно, это киевская хунта страшная. Такое.
А ци есть некое чакание, что будет открытое ворвание российское?
Подобно, что они троху не верили. Принамсі, я ж не розмовляв там з їхніми лідерами, але ось такі сороговые, скажем, бойцы, они зневірилися у гэтому і лічить, що допомоги не буде. Ну, але вони нібито кажуть, що їх покуль своїх сил хопить, на гэта розлічують.
Чи є, на вашу думку, сенс уволі тепер заставаться, бо виглядає, що ну, там політичного урегулювання не буде, буде воєнне?
На Донбасі, мабуть, не буде, бо це просто вельми небезпечно. Вони тут почали рейд по отелях и навод по хостелах, цены высокие тут правого сектора, а стать членом правого сектора вельми легко. Тут достатково при нам мне сдается месяц там ту же желто-блакитную штучку при себе и какую-нибудь украинскую книжку. У меня есть и то, там, я думаю, лет будет съехать отсюда.
Беларускі журналіст, корреспондент газеты «Новы час» Змітер Галко цяпер знаходзіцца ў Данецку. І больш інфармацыі пра тое, што адбываецца цяпер ва Украіне, на нашым сайце свабода.орг. Вынікам украінскіх выбараў будзе прысвечаная сённяшняя перадача «Праскі акцэнт».
Што означае пераканаўчая перамога Петра Парашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне? Якія каштоўнасці, якую палітыку яго на асобе выбралі украінцы? Ці можна прагназаваць, што адносіны кіраўніка Беларусі з новым украінскім прэзідэнтам будуць плённымі і паспяховымі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць з Москвы журналіст Віктор Дзетлюковіч, з Менску кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусі Security Блок» Андрей Паротнікаў і аглядальнік «Радыё Свабода» Юрый Дрыгахруст. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Праскі акцэнт» у нашым эфіры пазней. Нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. Што думаюць пра новага кіраўніка Украіны Пятра Парашэнку і пра далейшае развіццё падзеяў у суседняй краіне беларускія палітыкі? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Мяркуючы па ўсім, выбары прайшлі ў адзін тур. Гэта вельмі добра, лічыцца старшыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец.
Гэта звужае магчымасці для правакацыі з боку Расіі і прарасійскіх сіл в Украине. Мне кажется, украинская нация продемонстрировала такую политическую спелость. Не начали грызться помеж собой, биться, обострать ситуацию, другий тур выяснять, кто там с олигархами, кто там с революционерами, а в рэшце раз'єдналися. И у Порошенки есть вялізны кредит доверу, які треба будзе выкарыстоўваць и растрачивать. С одного боку вельмі осторожно, але с другого боку хутка и эффективно. Зараз, конечно, у Порошенки и нового украинского кіраўніцтва будзе вельмі шмат таких тяжких, але гістарычна адказных задач.
Перемога у першым туры – это добрый знак для Украины, отзначая старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання Мячеслав Грыб.
Калі сярод 21 кандидата в президенты у першым туры перемагая один, это добрый знак, это свідчить об тем, что данный кандидат користается подтримкой народа, великого народа. Вот. И по-другому, я так само лечу, что это добрый знак, потому что может кончиться это безуладье на Украине и перестанет там литься кровь людей наших добрых соседей.
На перемены до лепшего в Украине после президентских выборов спадзяецца и депутат Палаты представников Валерий Бороденя.
Потому что очень больно и страшно наблюдать за тем, что происходит вообще на Украине. И, конечно, даже сами украинцы в массе своей сходятся на том, что это не внешние факторы развязывали, а внутренние. Поэтому нация должна, конечно, украинская, вообще все украинцы должны объединиться. Все, кто живет на Украине, они должны найти основу для диалога, они должны найти дорогу к примирению внутри себя. И в первую очередь сберечь свою страну, сберечь себя.
Поступово в Украине все будет добро, меркует депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Александр Добровольский.
Один раз, что недобро, то, что на постсоветской просторы есть краіна, якая лічыць, што можна вводзіць свае войскі да суседзяў. І вось гэта будзе працягвацца, калі зараз гэта не спыніць. Я спадзяюся, што украінскі прыклад, што краіна з гэтым справілася, будзе працаваць і будзе стрымліваць Расію, якую цяжка даволі стрымаць.
Украіна пасля гэтых выбараў безумоўна набывае новую якасць. І тут вельмі шмат будзе залежыць ад крокаў Петра Парашэнкі для рашэння тых задачаў, якія перад ім стаяць. Упэўнены лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін.
Я не очень, так сказать, оптимистично сейчас оцениваю, что уже все решено на Украине, но новый шанс появился. И, на мой взгляд, если это будет разумная такая, разумная политика, политика компромиссов, то есть шансы Украины, значит, ну, в ближайшем будущем свои проблемы решить. Если же будет, ну, попытка каких-то простых решений, силовых решений, не думаю, что это правильно. Посмотрим, какова будет команда, какие будут у них реальные действия в ближайшее время.
Гаварыў лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Рэдактар брытанскага тыднёвіка «The Economist» Эдвард Лукас лічыць, што прэзідэнцкія выбары ва Украіне сталі першым крокам на шляху украінскіх уладаў да пераадолення цяперашняга палітычнага і эканамічнага крызісу. Гэта было зусім не падобна на расійскія выбары.
тому що ми не ведали, хто переможе. Був реальний політичний вибір. Оказалося, що Порошенко переміг Тимошенко з велізарним відривом. Але такі перемоги не з'являються нічим незвичайним у демократичних системах. Але ми не ведали на самому початку, що це так здариться. Так що це був серйозний виклик для путінської ідеї керованої демократії. Це була не керована демократія. І ще одна важлива справа. Радикально праві сили потерпіли моцну поразу на цих виборах. Так що міркування, нібито Україною керують фашисти, з'являється повним трізненням. Україною буде керувати чоловік, який робить шоколад. Факт, що правий сектор і свобода нічого у цих виборах не досягнули, з'являється вельми могутним аргументом супраць кремлівської демонізації України.
Меркування редактора британського тидньовика «Економіст» Едварда Лукаса. Одночасово Лукас перестерігає, що у президента Росії Владимира Путіна достатково козирів, відомих і невідомих, які він ще може скористати у своїй політичній гульні, як в Україні, так і в інших постсовєтських країнах. Ось що він казав на питання, яким для його буде наступний крок Путіна.
Відавочно, він почне гуляти газовою картою. Ён можа сказаць, што Украіна павінна плаціць поўную цану за газ, а калі не хоча, дык ён спыніць пастаўкі. Украіна можа апынуцца ў такім становішчы, калі трэба будзе або спыніць пастаўкі газу ў Еўропу, або спраўляцца з магутным ударам па і без таго хісткім прамысловым сектары. Я падазраю, што гэта якраз будзе ягоная наступная карта. Я таксама думаю, што сепаратысты ў Луганску і Донецку, ды ў так званай Новарасіі, па-ранейшаму застануцца праблемай. Російська пропагандистська машина по-ранейшому вельми ефективна і, насуперек логіці і фактам, буде далі підгравати ситуацію. Українці далі будуть стояти перед дилемою, чи відновити контроль над своєю суверенною територією з допомогою сили, чи дозволити цій мішанці ополченців, воєвників і бандитів обвящати свої псевдодержавні утворенні. Ми все ще на початку цього процесу, і у Кремля все ще шмат можливостей умішуватися і наносить шкоду.
Говорив редактор британського тидньовика «The Economist» Едвард Лукас. Цілком інтерв'ю з ним, а так само міркування інших західних, російських, українських, білоруських політологів можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої сьогоднішньої програми. Лідер президентської гонки в Україні Петро Порошенко закликав Білорусь рухатися в бок демократії. Поводле попередніх даних, Порошенко перемагає уже у першому турі президентських виборів. Тим часом каля Донецьку йдуть бої поміж сепаратистами і українськими урядовими військами. Былую директорку кондитерской фабрики «Слодыч» Татьяну Селих осудили на 3 года позбавления воли за незаконное прослуховывание телефонных размов своих подначаленных. По скончании хоккейного чемпионата света из Менских улиц пробирают зоны гостинности. Жыхары Берозовского района протестуют супраць забороны трымать свиней на властных подворках. Вы на хвалях Радио Свобода. У першамайскім суді Менску оголосили присуд былой директорцы кондитерской фабрики «Слодыч» Татьяне Селих. Ее арештовали в конце минулого года и обвинователи в незаконном прослуховывании телефонных размов своих подначаленных. Рассказывая наш корреспондент Олег Груздилович.
Татьяну Селих признали виноватой поводле всех 3 артикулов, которые ей были инкриминованы, и осудили на 3 года позбавления воли в умовах агульного режима. Так само ей на 5 годов заборонено занимать керовные посады. А вот маемость былой директорки не конфискуют. Суд постановил снять арешт, который был накладен на маемость подсудной. После обвешения присуду на питание корреспондента «Свободы» Татьяна Селих заявила, что будет подавать кассационную скаргу, покольки лечит себя не виноватой.
Обвинение по сути абсурдно, и никаких доказательств не следствия. Надумано, формальный подход абсолютно не имеет. Место, и, конечно, будем вам жаловать.
У чем, по воле суду, виноватая Татьяна Селих? Судья Сергей Бондаренко полечил ее виноватой у незаконном набытии сродков неголосного отримания информации, зложивания влады в особистых мэтах, а так само у порушении тайны телефонных перемовов. Навіть так слідство кваліфікувало дії былої директорки, яка й не була, технічні сродки прослуховування, усталювала їх на службові телефони своїх супрацовників і збирала незаконні звістки. У суді Тетяна Селіх казала, що прослуховування було часткою системи безпеки на підприємстві. Чи всі з цим згодні? Була супрацовниця фабрики «Слодыч» Раїса Хацкевич меркує, що Тетяну Селіх суд покарав справедливо, да і ще й мало дав. Ось що думає Раїса Хацкевич про мету, яку ставила перед собою була директорка, прослуховуючи подначальних.
Їй потрібно було того, щоб уволити ще слідуючих людей, які сказали щось о ній отрицательне, тобто негативне. От тому вона чесно наділа. Я вважаю, що потрібно було імущество конфіскувати.
Раїса Хацкевич повідомила Красминуту Свободи, що працювала на Слодыші 57 год, у тим ліку інженером-технологом. Новое керамиство Слодыча на чале с Татьяной Селих, поводле Раисы Хацкевич, не выконывало технологичные режимы, не додавало сыровины у вырабы, а за критику гэтых недохопов з ёй поквитались. Звольнили небыто занят поведность посаде. Поводле спадарни Хацкевич, на Слодыче за час керования Селих было звольнено некалькі сотен працовников, и шмат кто з їх незаслужено. Представник обвинувачення Максим Шестаков у конце процесу просил Тетяни Селих 5 годов позбавления воли. Чи будет прокуратура домагаться больше суворого присуду, чем той, что прогучал?
Были нарушены конституционные права граждан. Вместе с тем, поскольку ущерб обвиняемый был возмещен в полном объеме, судом было назначено и минимально возможное наказание в виде 3 лет лишения свободы. В дальнейшем, когда будет вручен приговор, проверим его законность и обоснованность, и будет принято решение о вынесении ответственного решения суда.
Со снежными минулого года Тетяна Селих была под вартой. Суд постановил протягнуть меру стримания до выступления присуду в силу.
Рассказывал наш корреспондент Олег Грузделович, а видео суду над былой директоркой фабрики «Слодыч» можно найти на нашем сайте в интернете.
Сустренимся в интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео,
свобода.орг, целый свет.
Запрошаем.
Вы на хвалях Радио Свобода, вертаемся до бягучих подеев. У Мянску скончився чемпіонат світу по хокеї, перемогу на яким святкують гульці і завзятори збірної Росії. Усю ніч росіяни відзначали гэтую подію, а сьогодні, після двохтижневих вакацій, поступово починають роз'їжджатися з Білорусі. Розказує Ігор Карній.
Команда чакана перемогла на всесвітньому першинстві, компенсувавши невдалий виступ на хатній Олімпіаді у Сочі. Хокейные фанаты лишат Беларусь фартовой и после триумфа не шкадуют комплиментов на адрес организаторов.
Хорошо это придумала, молодец ваш руководитель страны, что отменил визу, купил билет, ты приезжаешь. И по-любому человек должен купить этот билет, а не где-то тут приехать, искать, что подешевле или что. Раньше продавалось на чемпионаты мира билеты в пакетах, на подгруппу твою покупаешь. На те игры, которые ну, мне не нужны, вот скажем, идет игра в Швейцарии, Германия, да, мне на эту игру надо было покупать билет. Ну зачем он мне нужен?
Менский чемпионат усталивал новый рекорд наведвальности. У среднем на трибунах сбиралось больше за 10 тысяч человек. Переодоленная и максимальная плянка присутности замежников. При планованных 20 тысячах только визовых туристов приехало больше за 30 тысяч. Як минимум столько склал российский десант. На суперах чаканням заўзятары з Расіі паводзілі сябе збольшага карэктна, не засвяціўшыся ў гучных скандалах. Пры гэтым усе адзначаюць прыязнае стаўленне з боку беларусаў. Фактычна гэта адзіная краіна, дзе на тле ўкраінскіх падзеяў на расейцаў не глядзяць насцярожана. Наадварот, матчы з удзелам зборнай Расіі пераўтвараліся ў масавае братанне беларускіх і расійскіх заўзятараў. Про належный уровень организации чемпионата света укажут не только россияцы, говорит латвийский завзятор Дайнис.
В принципе, очень положительные, есть, конечно, свои нюансы. На границе встретили очень хорошо, проехал до Минска прекрасно, без всяких каких-нибудь проблем. Инфраструктура, в принципе, очень положительная в Беларуси, центр города чист. Окраины желают быть лучшими, но желание есть, видно, правительство страны, и страна движется в правильном направлении.
Немецкая заўзятарка Софья Ленгле упершыню в Беларуси и так само не мая претензий до организации всесветного першинства.
Очень понравился город. очень чисто, очень красиво, очень зелено. Многие европейские города, уже не говоря города казахстанские, украинские, российские, могли бы позавидовать. Это очень положительно. Мы встретили на матче немца, которого встречали на границе. Он просто сказал: «Я поражен». Нам понравилось, потому что мы тоже были поражены. Не понравилось, что для нас зеленый коридор на границе, специально ребята стояли, ждали, красиво одеты в форме. А польский пограничник, он не посчитал нужным сказать: «Вот, ребята, вы можете без очереди, для вас отдельная полоса». Так бумажку положил для нас, что мы хоккейные болельщики, но отдельно не указал это.
Тем часом керавництво Беларуси уже заявило, что будет намагаться вернуть чемпионат света в Беларусь. Однак, як мяркуюць адмыслоўцы, наўрад ці гэта здарыцца ў агляднай будучыні. Да таго ж, пакуль не зразумела, што будзе пасля 31 траўня, калі Беларусь пакінуць апошнія заўзятары. Перадусім, ці не пачнуць улады закручваць гайкі без лішніх сведак. У беларускіх турмах дагэтуль сядзіць блізу дзясятка чалавек, якія былі прэвентыўна затрыманыя перад ці падчас чэмпіянату свету. Агулам за кратамі апынуліся 37 дэмакратычных актывістаў і актыўных заўзятараў. Бальшыня пасля 20-25 сутак адміністратыўнага арышту ўжо выйшла на волю, але некаторых выпусцяць пры канцы траўня і на пачатку чэрвеня. Як удакладнілі ў праваабарончым цэнтры «Вясна», дагэтуль зняволеныя наступныя асобы: Сергей Мацкоіц, Зміцер Юшкевіч, Сергей Казакоў, Даніла Ганчароў, Уладзімір Кумец, Алег Кіруль, Александр Курэц, Яўген Скрабец і Яўген Манько.
Расказваў Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода. У нядзелю пасля працяглай хваробы ў Варшаве памёр генерал Войцах Ярузельскі, апошні кіраўнік камуністычнай Польшчы. Яму ішоў 91 год. Ярузельскі цяжка хварэў цягам некалькіх гадоў, 3 гады таму яго дыагнаставалі рак. Ярузельскі быў вайскоўцам, шмат служыў у камуністычным дзяржаўным апараце, у тым ліку ўдзельнічаў у планаванні ўварвання ў Чэхаславаччыну ў 1968 годзе, а ў 81-м абвясціў ваеннае становішча. За ягоным кіраўніцтвам былі інтэрнаваныя дзясяткі тысяч членаў салідарнасці, і здушэнне пратэстаў супраць ваеннага становішча прывяло да гібелі дзясяткаў людзей. Праз 10 гадоў парламент абвясціў ваеннае становішча незаконным. У 89-м нацыянальная асамблея абрала Ярузельскага прэзідэнтам Польшчы, і ён сышоў у адстаўку з гэтай пасады праз год і пакінуў палітыку. Ян Максімюк быў студэнтам Варшаўскага ўніверсітэту, заняты не толькі вывучэннем статыстычнай фізікі і квантавай механікі, але і арганізацыяй беларускага аб'яднання студэнтаў. Я спытаўся ў яго пра стаўленне да Ярузельскага ў той час.
Ну, я б не сказал бы, что была ненависть, але, напевно, была злость и пагарда. Я тогда был студентом Варшавского университета 4-го курса, когда он стал первым секретарем партии польских коммунистов. Я помню, мы тогда как раз вернулись из Белосточины, организовали белорусское объединение студентов и ходили в первую вендровку по Кнышинской пуши в Белосточине, вернулись в Варшаву, и уже нам на чыгуначным вокзале поведомили, что генерал Войцех Ярузельскі стаў першым сакратаром польскай аб'яднанай рабочай партыі. Павіла такім, я б сказаў бы, страшнаватым халадком. Мы зразумелі, што сітуацыя ў Польшчы ідзе ў вельмі благім напрамку. Ну і фактычна праз 2 месяцы ад гэтага дня Войцех Ярузельскі увёў ваеннае становішча ў краіне. Так што так, тады было такое адчуванне крышку пагарды, і на яго глядзелі як на некага такога маскоўскага апрычніка, які кіруе васальнай дзяржавай.
А ці змянілася гэтае стаўленне цяпер праз столькі гадоў? Ці, гледзячы з гістарычнай перспектывы, вы бачыце яго па-іншаму ўжо?
Так, цяпер я яго бачу па-іншаму. Зараз я яго бачу як палітыка. Зараз я і сам больш зразумеў з жыцця і з жыцця палітычнага Польшчы і наогул з жыцця палітычнага Еўропы. І я яго бачу менавіта як палітыка, які быў як бы занураны ажно па шыю ў дылемы свайго часу. І я хутчэй за ўсё схільны прызнаць рацыю тым людзям, якія кажуць, што генерал Войцех Ярузельскі быў хутчэй постаццю трагічнай, чымсьці трагікамічнай. Ён проста рабіў тое, што мог у дадзенай сітуацыі зрабіць, і тое, што ён увёў у ваеннае становішча ў 81 годзе, здушыўшы дэмакратыю, якая нараджалася ў краіне, я на гэта сёння гляджу, я б сказаў бы, амбівалентна. Проста магчыма, ён, выводзячы танкі і БТРы на вуліцу, уратаваў Польшчу ад страшнейшай трагедыі, гэта значыць ад савецкай інтэрвенцыі ў тым часе.
Ну і на вашу думку, гэта інтервенція адбылася б, калі б ён вёў іншую політику? Ці була у яго магчымасць, ну скажем, больш компромісной політики без увядзення вайскового становища і адначасова пазбегнуць з савецкага вайскового ўмяшання?
Я не гісторык, я не ведаю дакументаў і дакладна на гэта адказаць не магу, але мне здаецца, што нават калі б не было савецкай інтервенцыі ў Польшчы, тады то ўсё ж такі ў партыі польскіх камуністаў былі радыкальныя элементы, і ўсё тады развівалася, я б сказаў бы, па такім украінскім сцэнары. У Польшчы ўсё ішло да сцэнару украінскага Майдану. І я думаю, што частка партыйных функцінераў хацела менавіта расправы за пазіцыяй на вуліцы, і Войцех Ярузельскі, водзячы ваеннае становішча, адно з меркаванняў, якога я таксама прытрымліваюся, такое, што ён, уводзячы ваеннае становішча і зняволіўшы, скажам, верхушку салідарнасць, ён фактычна і Леху Валэнсу, і ягоным паплечнікам ратаваў жыццё, бо ён іх проста ізаляваў у месцах адасаблення, і яны захавалі сваё жыццё, хаця б і пасядзелі па некалькі гадоў у турме.
А ці падзяляюцца з гэтае меркаванне такі погляд на падзеі польскай гісторыі якраз гэтыя людзі, лідары салідарнасці, якія патрапілі ў турму пасля ўвядзення ваеннага становішча? Як яны цяпер глядзяць на ролю Ярузельскага?
Ну, хопіць сказаць, што сам Лех Валэнса, лідар салідарнасці, як бы скажам, не раз сустракаўся з Войцехам Ярузельскім, не раз падаваў яму руку, ён як бы зразумеў, што той чалавек зрабіў у той час тое, што ён павінен быў зрабіць, альбо што яго, як бы скажам, прымушалі абставіны. І шмат хто з іншых выдатных постаціў у польскай апазіцыі таксама кажа, што у Ярузельскі гэта не само зло, што ў ім, як бы скажам, быў ўсё ж такі вялікафарматны палітык, які зрабіў таксама шмат добра для Польшчы, а перш за ўсё тое, што ён спрычыніўся да бяскроўнага і фактычна ўзорнага пераходу Польшчы з камунізму да дэмакратыі. І ввогуле, калі пыталі палякаў, што яны думаюць пра Войцеха Ярузельскага і пра тое, што ён увёў у 81-м годзе ваеннае становішча, дык палова палякаў, больш-менш палова палякаў ухваляла гэты крок, кажучы, што ён увёў гэтае становішча, бо трэба было, бо такім чынам ён пазбягаў значна большай трагедыі.
Ян Максімюк расказваў пра Войцеха Ярузельскага. Нагадаю, апошні кіраўнік камуністычнай Польшчы памёр пасля працяглай хваробы ў Варшаве ў нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Лідар прэзідэнцкай гонкі ва ўкраіне Пятро Парашэнка заклікаў Беларусь рухацца ў бок дэмакратыі. Паводле папярэдніх дадзеных, Парашэнка перамагае ўжо ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў. Тым часам каля Данецку ідуць баі паміж сепаратыстамі і ўкраінскімі ўрадавымі войскамі. Былую дырэктарку кандытарскай фабрыкі «Слодыч» Тацяну Селіх асудзілі на 3 гады пазбаўлення волі за незаконнае праслухоўванне тэлефонных размоў сваіх падначаленых. Па сканчэнні хакейнага чэмпіянату свету з менскіх вуліц прыбіраюць зоны гасціннасці. Жыхары Бярозаўскага раёну пратэстуюць супраць забароны трымаць свіней на ўласных падворках.